Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем уроки нравственного богословия и напомню, что мы начали разговор о любви к Богу по свидетельству Священного Писания, поскольку именно любовь к Богу, как мы видели, и есть осуществление, полное осуществление первой заповеди. И Новый Завет, тот подход, о котором мы говорили в прошлый раз, о том, что любовь к Богу предполагает верность Его Слову, исполнение Его воли, вот все это в Новом Завете сформулировано с предельной точностью. Евангелие от Иоанна свидетельствует: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Или «Кто имеет заповеди Мои и соблюдет их, тот любит Меня». Таким образом, исполнение воли возлюбленного, то есть послушание возлюбленным, и есть выраженное стремление сделать, как Ему хочется, то есть принести Ему радость. Если же мы просто ходим в храм или прибегаем к молитве для того, чтобы насладиться общением с Ним, ждем от Него только приятности и утешения, то мы на самом деле любим именно эти приятности и утешения. Мы любим в сущности свои чувства, свой собственный комфорт. Мы любим себя. Если мы в молитве ищем сладости, если мы в хождении, в нашем стоянии в храме, в присутствии на службу, ищем умилительных переживаний, так, чтобы нам было легко, сладостно, приятно и хорошо, то мы на самом деле ищем не Божьего, мы ищем своего, мы любим в сущности самого себя и любим доставлять себе удовольствие тем, что нам приносит удовольствие. Это иногда, именно применительно к духовной жизни, к религиозной ситуации, иногда не совсем очевидно, иногда человек думает, что когда ему, на него находит вдохновение молитвенное, и он долго-долго молится, переживая некие ощущения, плача на молитве, умиляясь от неких слов Священного Писания или молитвенных слов, и ему так легко и трогательно, и он готов это состояние сохранять как можно дольше, но это еще не есть любовь. И хотя в этот момент человек так не думает. Он и думает, что он любит Бога в этот самый момент. И если нет духовника и нет просто обычного житейского и духовного опыта, то человек может принять это состояние за подлинное выражение любви к Богу, и тогда происходит страшные вещи, действительно страшные, хотя человек этого и не понимает, что они страшные. Но каждый, наверное, переживал подобные, скажем, хотя бы приступы подобных состояний или встречался с людьми, испытывающими подобные состояния, что вот человек молится, умиляется, плачет, рыдает, но попробуйте его отвлечь от этого. И он резко переходит на гнев, на раздражение. «Ты мне помешал, ты меня отвлек, вы все со своими пустяками, мелочами и гнусостями лезете. Вот телевизор включили, вот тут радио включили, тут вы шумите, не мешаете мне общаться с моим Богом», — говорит человек, доходя до действительно высоких степеней раздражения или до потока слез от того, что его никто не любит, не понимает, никто не разделяет его любви к Богу, хотя ему может до самого последнего часа казаться, что он действительно всей душою Бога любит, а все окружающие только мешают ему в этом. И в сущности человек иногда доходит, если его вовремя не остановить, до того, что он желал бы остаться совершенно один, не только в доме, в келье, в храме совершенно один, чтобы стоять перед любимой иконой, чтобы никто не ходил, чтобы никто не отвлекал, никто не передавал свечи, никто не ставил, только погрузиться вот в это состояние умилительных переживаний перед Богом. И кажется, самое вот потрясающее, парадоксальное и страшное в этой истории, что кажется, что это и есть любовь к Богу, хотя человек, сам того не подозревая, любит только себя. Он любит не Бога, он любит свои чувства в отношении к Богу. Он любит свои переживания в отношении к Богу, а не Бога, как личность, как живое существо, как того, например, который любит и этого человека, мельтешащего перед моими глазами, пытаясь поставить на заставленный подсвечник свечку, и того, который сидит на диване, подложив под голову журнал, смотрит громко футбол или новости. Всех их он любит, всех, отвлекающих меня от молитвы, он любит. Он со всеми с ними общается. И если этого я не пойму, то ни о какой любви к Богу не может быть и речи. Но очень часто любовь к своей любви к Богу воспринимается людьми как любовь к самому Богу. В сущности, это и в жизни бывает подобным образом, и психологи на это часто указывают, что бывают люди, в основном это женщины, которые любят не живого мужчину, а любят свою любовь к нему. Они любят свои чувства в отношении к нему. А он не может этого оценить, не может этого понять. Он, конечно, грубый и жесткий, не понимает, как я его люблю, и в сущности может пребывать всю свою жизнь в иллюзии того, что она отдала ему все свое сердце, а он это просто не оценил, не смог понять. Вот этот момент очень важный, и о нем очень много говорят святые отцы, правда, скорее в отрицательном аспекте, в том смысле, что очень многие люди впадают в прелесть, им начинают казаться, видеться, являться разные мечтания, видения, утверждающие в том, что они действительно очень сильно любят, побуждающие их уходить все дальше и дальше от людей, то есть от того единственного источника правды, который мог бы им показать, что ничего они не любят, и никого они не любят, кроме самого себя. Ведь это люди, нас окружающие, это неиссякаемый источник правдивого свидетельства о нас самих. И уходить от людей, пока мы не узнали всю правду о себе, пока мы не смирились и не попытались жить с этим адекватным, правдивым представлением о самих себе, всякое отстранение от людей, уход от людей, закрытие от людей, оно чревато самыми катастрофическими последствиями, и эти случаи весьма красочно описаны в многочисленных житиях, патриарках и прочих свидетельствах о жизни святых отцов и подвижников благочестия. Важно помнить, что любовь по Священному Писанию – это исполнение Его воли. Я люблю не тогда, когда, даже по человеческому рассуждению, не тогда, когда с трепетом и внутренним сладостным чувством смотрю на возлюбленного, а тогда, когда делаю то, о чем он меня просит. Конечно, когда человек сделал то, о чем его просят, он может насладиться и просто созерцанием, и просто испытывает то полноту счастья и восторг от того, что он с любимым, но если он в любви видит только это и не делает то, о чем просит его возлюбленный, то он никогда даже не приступит к этой полноте любви, он всю жизнь будет жить только собственными переживаниями, мечтаниями, а не полнотой любви такой, какая она есть. Исполнение заповеди — это и есть вхождение в послушание Христу. Заповедь, она как одежда Христа, как чувство Христа. Мы, скажем так, облекаемся во Христа, когда исполняем то, что Он нам говорит. Это похоже, подобно тому, как человек, например, примеривает на себя отцовскую одежду и понимает, что она ему велика, что он под эту одежду не подходит никак, и что делать? Надо каким-то образом пытаться достичь той мерки, по которой жил отец. Человек начинает ходить в спортзал, тренироваться, заниматься спортом, бегать на лыжах, играть в футбол, и в конце концов развивается настолько, что одежда его отца становится ему под стать. Он может ее одеть, он стал подобным тому, на кого равнялся. Так и христианин, для которого Христос есть образец, он для того, чтобы действительно быть подобным Христу, чтобы действительно Христос в нем жил по благодати Святаго Духа, должен делать то, что делал Христос, должен чувствовать то, что чувствовал Христос. Как говорит апостол Павел, в вас должны быть те же самые чувства, что и во Христе Иисусе. А для этого надо эти чувства наши тренировать, наши мысли тренировать, нашу волю тренировать, чтобы она, эта воля, это чувство, эти мысли в исполнениях заповедей Божьих постепенно обретали черты, присущие Христу по благодати Божьей, то есть по силе, заключенной в этих самых заповедях, человек, исполняя эти заповеди, приобщался бы к этой благодати Христовой и становился бы по благодати то, что есть Христос по естеству. Поэтому некто из святых отцов сказал, что заповеди Божьи – это как энергия, приступая к которой человек усваивает эту энергию в себе. Заповеди становятся как бы атлетической площадкой, спортивным залом, в котором, исполняя вновь и вновь назначенную заповедь, человек вдруг понимает, что он действительно способен поступать так, как Христос поступал в этой жизни, и действительно чувствует, что он любит Бога не потому только, что у него какие-то чувства, а потому что он пронизан этой любовью Бога к нему, которая излилась в нее Духом Святым, и любовью Сына к своему Отцу, которая становится присущей и человеку, какая она была во Христе, потому что Христос отныне живет в нем. Вот что значит обличься во Христа, вот что значит крестившиеся во Христа облеклись. Человек врастает в его образ существования и делает его образ существования нашим, своим собственным. Если мы это делаем без желания, без ревности, то значит мы на самом деле не хотим быть таким, как он, и надо попросить его изменить наше стремление, помочь нам восхотеть быть таким, как он, потому что любовь и способность быть христианином начинается только с этого. Ну и говоря несколько с другой стороны на эту же самую тему, в Царстве Божьем, безусловно, действует воля Божья. И потому оно и называется Царством Божьим, что там действует только воля Бога. если мы не возлюбим Его воли как благой, прекраснейший, совершеннейший, то Царство Божье просто потеряет для нас всю красоту. Мы не сможем там жить, потому что наша воля должна быть во всем послушна воле Божьей. Только так мы сможем быть причастны благости, которой Он нас ведет, красоте, которой Он нас ведет, мудрости, совершенству, которому нас ведет. Ведь наша воля способна только, если она не покоряется воле Божьей, способна только сопротивляться этому желанию и этой воле Божьей. Стало быть, наша воля приведет тех случаев, когда она не согласна с волей Божьей, приведет нас только к отступлению от благости, мудрости, красоты и совершенства. И, тем не менее, нашу волю никуда не деть, если мы не хотим быть во всем послушны воле Божьей, то это значит, мы никогда не достигнем ни благости, ни красоты, ни совершенства. Только при нашем совершенном согласии, совершенном отдаче этой воле Божьей мы станем такими, какими задумал нас Господь. И, конечно, нужно помнить, что вот такое состояние совершенного доверия Богу, совершенной самоотдачи Богу, когда никаким кусочком нашей воли мы не противимся воле Божьей, это только сказать легко. Об этом легко думать, об этом легко мечтать, но, по крайней мере, человеку, который действительно хоть в какую-то степень любит Слово Божье, любит Бога, если ему даже думать об этом отвратительно, тогда надо отступать еще на шаг назад и просить, как мы уже говорили, изменить, преобразить свое миропредставление, чтобы возлюбить те заповеди, которые мы читаем, которые мы видим в Священном Писании. Но в реальности мечтать об этом – это одно, думать, говорить, обсуждать – это одно, а в реальности быть совершенно послушным Богу – это совсем другое. И не так просто человеку явить эту совершенную любовь. И мы видим уже и в Священном Писании Нового Завета у апостола Павла, в частности, о том, что любовь есть некая совокупность совершенства, как пишет он, апостол Павел, в послании к Колоссянам, призывая нас достигать любви. То есть любовь есть совершенное послушание, и как совершенное послушание, когда мы действительно всецело в Боге, и Бог столь же всецело в нас, это есть некая вершина, некий плод человеческой жизни. До этой вершины надо еще дойти. И именно такой образ рисует, скажем, преподобный Иоанн Лествичник, описывая ступени, восходя по которым человек достигает совершенства. И именно этот взгляд в основном утвердился в святоотеческой традиции от покаяния, от осознания своей неправды, от осознанного желания быть таким, каким хочет нас видеть Бог, постепенному совлечению себя всякой непокорности и послушания, то есть совлечение ветхого человека, всходя он со ступени на ступень, руководствуясь покаянием, человек достигает любви. И именно такое мы видим в жизнеописаниях и Серафима Саровского, скажем, и оптинских старцев, от покаяния и суровые аскезы совлечения ветхого человека к любви. Кроме обычных, скажем так, привычных нам морализаторских установок, важно еще и трезвым, тем, что дает нам трезвое понимание, что те рассказы, те сюжеты, те описания, которые мы читаем о дорогих нам святых людях, что это есть плод некоего подвига, плод некого труда, потому что, не понимая это и пытаясь просто, скажем, напялить на себя эту любовь без внутреннего преображения, ну, скажем, просто пытаться всем говорить «радуйся, радость моя, Христос воскресе», улыбаться всем, обнимать всех, но без существенного аскетического делания, без совлечения ветхого человека, без покаяния, без подвига, без внутреннего преображения сердца, это все ни к чему не приведет. В лучшем случае, и это действительно в лучшем случае, человек просто так и останется душевно общительным, душевно приятным человеком, но глубоких изменений, духовных, преображающих изменений его личности не произойдет. Ведь действительно же есть люди, для которых, скажем, являть какую-то заботу людям, улыбаться им, являть всем свое расположение, чувствовать взаимность, для некоторых людей присуще просто в силу их душевной организации. И они действительно думают, что это и есть любовь, но на самом деле этого не происходит, и проявляется это в первую очередь тем, что человек не может быть послушным ни Богу, ни другим людям. Он нашел некую нишу, в которой он может являть свою благорасположенность и чувствовать, что это нравится людям. Но быть совершенно послушным во всех заповедях требует усилия, подвига, именно вот этого совлечения ветхого греховного непослушания, непокорства Богу и людям. Когда человек возмущается, раздражается, негодует при всяком поводе, при всяком случае, когда кто-то от него чего-то ждет или кто-то от него чего-то требует. И вот эта наша неготовность явить послушание другому, неготовность пойти и исполнить то, что именно сейчас от нас требует Бог, вот эта неготовность и показывает, что мы на самом деле не любим Бога, что, являя расположенность людям без глубокого преображения, мы тоже в сущности себя обманываем, хотя это, несомненно, конечно, лучше, чем тот случай, с которого мы начали, с описания которого мы начали нашу беседу. Настоящая подлинная любовь, она всегда есть результат совлечения ветхого человека, результат умерщвления страстей, ведь страсти по существу – это и есть болезнь, противоположной любви. Страсть поселяется там, где нет любви. И вот эта постепенность восхождения помогает человеку постепенно приобрести необходимые качества, навыки, избавшись от страстей, стать таким человеком, каким нам задумал Христос, и все святые отцы этим путем и пошли. Но когда человек не хочет вот этой постепенности восхождения, потому что он знает, что это связано с такими духовными задачами и упражнениями, которые ему не очень приятны, тогда он и пытается каким-то образом изобразить любовь. Это делается и внутри православной традиции часто, но особенно часто к этому прибегают в протестантских деноминациях христианских, потому что они ничего другого просто и не знают. У них нет этой постепенности, они отпали от традиции медленного возрастания во Христе возрастом органического существа, то есть когда именно все постепенно созревает, они знают сами в себе, конечно же, что настоящая глубокая любовь в них не живет, но не знают, как ее стяжать и как приобрести, чтобы совсем не оказаться пустыми. Они пытаются, по крайней мере, ее изобразить, Наверное, в какой-то степени и это неплохо, если нет ничего другого. Но поистине, по свидетельству Евангелия, именно глубокое преображение человека, восхождение к любви с преображением, изменением человеческого сердца – вот настоящая подлинная цель жизни всякого христианина. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания. И храни вас всех Господь.